Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». Далее мы предложим вашему вниманию программу «Апостол».
«Между храмом и библиотекой». Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И хочу сегодня поговорить с вами в одном забавном, не страшном, милом юбилее, который мы незаметно отмечаем в 2023 году. Я родился в 1969-м, после меня уже была пара, если не тройка поколений. Ну и кроме того, поколение до меня, наверное, все эти 4-5 поколений никогда не пользовались в быту монетой из драгоценных металлов. И... конечно, бывало, что держали какие-нибудь юбилейные, инвестиционные, олимпийские монеты из серебра, золота, платина, палладия. Но, знаете, подходишь к кассе, пытаешься расплатиться, а не расплачиваешься же ты золотой монетой, серебряной, платиной, палладиевой или чем-нибудь в этом роде. Ведь нет, согласитесь. Этого при мне не было, этого раньше меня не было, этого не было в Великой Отечественной, этого не было в середине 30-х годов. Последняя серебряная монета, точнее говоря, белоновая монета, была выпущена в начале 30-х годов. Это 10, 15 и 20 копеек. И я говорю белон, это значит, что серебра там было меньше половины. Но вот если говорить о... в прежних временах, то в Российской империи серебряная и золотая монета выпускалась вплоть до последнего царствования, вплоть до Николая II. И в 20-е годы советская власть попыталась показать, что она ничуть Российской империи не хуже, что в экономическом плане она готова, в общем, поддерживать те же стандарты, что и Российская империя поставила в середине 20-х годов эксперимент. Провела чрезвычайно сложную денежную реформу. Я уж не буду рассказывать обо всем, что составляет ее элементы. Это очень долгий разговор. Но, в частности, выпустила монету из драгоценных металлов, из золота и из серебра. И какое-то время на протяжении нескольких лет поддерживала выпуск этой монеты. Потом поняла все. Кляча сдохла, больше такой возможности нет. СССР не Российская империя. До определенного времени это вообще была страна, разоренная после гражданской войны, а и к тому же плохо управляемая в экономическом плане. И, естественно, эксперимент этот чрезвычайно быстро сошел на нет. Но, тем не менее, величественными памятниками той поре остались золотые и серебряные монеты советской власти. Вот сегодня мы поговорим о монетах золотых. Монеты эти чрезвычайно, в общем, любопытные. выпущены были очень маленьким тиражом, вернее, как говорят, нумизматоэмиссией. Ну, в большинстве источников сказано, что это было всего 100 тысяч. Некоторые считают, что выпущено было больше. Но здесь, так сказать, я оставлю эти споры для специалистов. Смысл основной тот, что монета была выпущена достаточно немногочисленно. Это был золотой червонец. И ему в этом году исполняется ровно 100 лет. Он был выпущен в 1923 году. Триумфально была открыта чеканка советской золотой монеты. И, в общем, столь же триумфально она закончилась в том же 1923 году. Собственно, в чем смысл реформы был? Заменить чудовищных объемов бумажную массу, которую навыпускали в годы Гражданской войны и в первые годы после нее. Бумажная масса воспринималась населением с большим скепсисом. Бумажных денег было столько, что дешевле было, например, склеить из старых бумажных денег жилет для собачки, чтобы ей гулять было не холодно зимой, или использовать бумажные деньги в качестве обоев, нежели покупать новые обои или приобретать новый жилет для собачки. То есть, в общем-то, бумажные денежные знаки старой императорской России, первых лет советской власти, временного правительства, национальных окраин, оккупационные и, к тому же, различных правительств белого дела, колчаковские, деникинские, врангелевские бумажные денежные знаки и так далее. Население воспринимало страшную инфляцию того времени как беду, ну и в конце концов власть удосужилась все-таки попытаться ввести этот бумажный грохочущий поток в берега, ввело бумажную, что называется, твердую валюту червонец, и далее были мысли, давайте сделаем и в металле, покажем класс. С одной стороны, металлические и золотые монеты будут поддерживать эту твердую бумажную валюту. Ее обещали разменивать на золото свободно и на товары. А с другой стороны, можно будет использовать ее в международных торговых операциях. Но выпустили с международными торговыми операциями. Получилось сразу нехорошо. Значительная часть стран зарубежья, с которыми велись переговоры о торговых сделках, не признавала РСФСР, не признавала СССР в будущем. И поэтому, в общем, торговых договоров нет. Принимать золотую монету с символикой советской власти никто не хочет. Поэтому очень быстро советская власть переориентировалась и отчеканила в десятки раз больше, чем своего собственного советского червонца, золотой монеты с теми изображениями, которые применялись при Николае II. То есть, в общем, она усилила нумизматику Российской империи своей собственной эмиссией. Ну, что тут скажешь? Ну, вот это принимали. Принимали, за это отправляли в страну советов паровоза, трактора и так далее. Что же касается собственного червонца, но он какое-то время пофигурировал в стране как монета, поддерживающая бумажные денежные знаки. Но сделался редкостью моментально. Понимаете, какая вещь? Его вот запустили, население хочет его приберечь. Времена пока смутные, темные. Давайте-ка положим его в кубышку. Ну и он выходит из обращения. Поэтому решили, все, больше не упускаем. В 1925 году, нет, попробуем еще разок выпустить. Нет, все-таки не станем. Как выглядел этот первый червонец, первая золотая монета советской власти и для массового обращения, по большому счету, последняя? Собственно, герб Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». На другой стороне крестьянин, сеятель, который широким движением разбрасывает семена будущее по бороздам. У него за спиной встает солнце этого будущего, рядом с солнцем встающим дымят трубами многочисленные заводы, и рядышком с солнцем на земле лежит плуг. Очевидно, будущее – это прогресс, это техника, это заводы, и эти заводы нужны и важны крестьянину, потому что только там пролетариат может произвести для него плуг, например. Ну, пока еще не трактор, конечно, но плуг-то может. В общем, есть какая-то смычка города и деревни. Художник, который готовил эскизы для этой монеты, в общем, особо не задумывался над тем, откуда ему взять изображение. Крестьянина этого он изобрел еще при царе Николае II для одной из сельскохозяйственных выставок. Кроме того, в общем, сама идея сеятелей, она ходила по умам достаточно широко. Помните, как Остап Бендер изобразил сеятеля ассигнаций? Ох, не ассигнации, а, по-моему, лотерейных билетов. В общем, сеятель изобразил. Вот этот сеятель, это изображение, которое шагает от одного плаката на другое, теперь уже на монеты и в книгу со времен российской императорской власти. Ну, что тут скажешь? Уместно хотя бы то, что советская власть попыталась рассказать о себе, ну, хоть что-то позитивное. Мы за освобожденный труд. Фактически выходило так, что за обожествленный труд, потому что в первый год советской власти действительно труд обожествлялся, пролетариата, крестьянство и так далее, и вот он попал на золотые монеты. Но другое дело то, что эксперимент в этом смысле не удался. Денежная реформа в конечном счете все-таки смогла навести порядок, ну, более-менее порядок, в денежном хозяйстве Советской России. То есть она закончилась, можно сказать, удачно, надо добрым словом помянуть ее, скажем так, изобретателя и главного проводника, крупного государственного деятеля Сокольникова. Но что касается золотой монеты, то тогда, в 20-х, в общем, ресурсы советской власти были не таковы, чтобы осуществить этот проект всерьез и по-настоящему, и поэтому выпущено было, ну, совсем немного таких монет. Но эта реформа имела забавное продолжение. Дело в том, что в 70-е годы в России появились коллекционеры, но они были и раньше, но поскольку всеобщее небогатство, скажем так, населения не предполагало, что коллекционеров может быть много, а при Брежневе все-таки их стало какое-то более-менее значительное количество, то правительство не очень раньше задумывалось о таких вещах. А тут задумалось. А что, если нам выпустить реплику старого доброго советского червонца 23-го года? У нас же есть штемпели, несложно сделать тот же размер, тот же вес, ту же пробу золота, и будет все отлично. И действительно стали чеканить этот золотой червонец. Уходил он и туристам, и нашим коллекционерам. Стоил весьма дорого, но вот с 1975 года по 1982 год его выпустили в десятки раз больше, чем выпустили его в 1923 году. Бывали урожайные годы, когда выпускалось по миллиону, а то и по 2 миллиона таких монет, то есть в 10-20 раз больше, чем в 1923. Теперь эта монета, с одной стороны, в общем, забавный раритет, которым пополняют свои коллекции люди не бедные, а с другой стороны, понимаете ли, это своего рода источник по истории советской власти, по тем ценностям, которые она выставляла вперед себя, как то основное, что она хочет сказать народу. И, ну, вот что вы видите. Техника, прогресс, смычка города с деревней, освобожденный труд и, в общем, некоторая неразборчивость в символах. Ну, понимаете, какая вещь? Если этот символ уже был использован раньше, ну, не стоит его использовать на монетах. Но кто ж тогда стал бы разбираться в 23-м-то? Проблем хватало других. Поэтому вышел милый советский золотой сельскохозяйственный червонец. Мы в этом году отмечаем столетие этого червонца. И давайте я в этом замечательном эфире в студии «Радио Радонеж» сейчас помашу рукой коллекционерам, которые меня слушают и знают, о чем я говорю. И всем остальным, кто не коллекционер, расскажу. Знаете, история бывает трагедией. бывает фарсом, а бывает такой забавной миленькой штучкой, о которой, в общем, приятно вспомнить, но ни к чему дельному она не привела. До свидания. Спасибо за внимание.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Апостол. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». Сегодня мы с протоиереем Георгием Климовым будем читать и размышлять над посланием Галатам святого апостола Павла. Мы начинаем сегодня. Да. Это очень большое, тоже развернутое послание, поэтому будем, как всегда, по главам и начинаем с главы первой. «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мною братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века, по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь. Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Батюшка, я хотел бы, чтобы сразу вы прокомментировали слова, которые мне показались крайне актуальными. Это стих 4. Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, это первое. И второе, он говорит о том, что благодатью того, который отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Это, собственно, почему? Потому что, ну, как бы этот лукавый век, по-моему, сейчас, ну, проявлен во всей своей нечистоте. И вот эти моменты, мне кажется, очень важно понять, что Господь отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Но для начала все-таки уверение апостола о том, в чем его сила.
Тут, наверное, все-таки два слова по этому посланию надо сказать, вводных, которые помогут понять вообще вот этот тон, который сразу задается этим
посланием. А он другой, посланием, чем Коринфянам, который
мы только что сказали. Абсолютно другой. Это очень, да, особняком стоящее по тону послание. Вот. А речь идет о чем? О том, что апостол Павел, несмотря на то, что создал Галатийскую церковь, посещал ее неоднократно, вдруг услышал о том, что те, кого он наставил в вере, и те, кто уже были, ну, можно сказать, действительно великими святыми, вдруг изменили свое вероощущение, вдруг поддались на лукавые, именно лукавые учения, которые были внесены в эту христианскую общину теми, кто выдавал себя за истинных ортодоксальных верующих христиан. И подрыв этот происходил за счет того, что апостол Павел обвинялся в том, что он не является настоящим апостолом. Вот да, были апостолы 12, 70, которых избирал сам Христос, а апостол Павел, как он стал апостолом?
Проблема доверия. Что, верит,
да,
он или не верит?
Вот тот момент, о котором мы и по другим посланиям вспоминали и говорили, он срабатывал постоянно. Потому что можно было говорить, что, ну, мало ли, что апостолу Павлу по дороге в Дамаск примерещилось. Кто там был Христос, не был Христос. Показалось ему все.
Да и кто подтвердит?
А кто подтвердит? Совершенно верно. И вот в данном случае здесь для апостола Павла было принципиально важно выступить сначала с апологией своего апостольства, а потом и показать, ну, мы можем сказать, это гиперважный момент был в то время, вот когда апостол Павел пишет это послание, это примерно 57-й год по Рождеству Христову. Гиперважный момент связан он именно с чем? С тем, что если бы здесь церковь прозевала, упустила этот момент, который вот он здесь именно в послании Галатам будет обозначен очень четко, то мы не знаем, как бы сложилась судьба церкви. Вошли бы язычники в церковь. И вот апостол Павел, смотрите, первое, о чем говорить начинает в этом послании, то, что вот именно он избран не человеками и не через человека, Но дальше очень интересно идет обозначение, как он избран. Но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Так он нигде не говорит практически, ни по каким посланиям. Почему ему важно сказать, что и Иисусом Христом, и Богом Отцом избран? Потому что та лжебратья, которая вошла в галатийскую общину, она стала учить, что апостол Павел учит о чем-то, но есть понятие о едином истинном Боге, который повелел людям исполнять ветхозаветное законодательство. Это именно Бог Отец. Апостол Павел хочет сказать, что он не только Иисусом Христом избран, но и Богом Отцом, именно тем, кто установил сначала Ветхий Завет, а потом его и отменил. Но более того, он здесь акцентирует внимание на то, что Бог Отец воскресил Иисуса Христа. Апостол Павел хочет сказать, что он избран, в отличие от прочих апостолов, не Христом еще до своего славного воскресения, а уже после. А это значит, что его избрание в определенном смысле в глазах Божиих, оно даже может быть выше, чем прочих апостолов. Это важно апостолу Павлу показать, засвидетельствовать, чтобы его слова принимались, именно как слова истинного апостола. Здесь, может быть, нужно еще сделать поправку на то, что да, вот в то время, когда апостол Павел писал свое послание, само по себе вот род служения церкви как апостольство был очень распространен. И по всей вероятности, вот эти вот лукавые люди хотели апостола Павла, ну что ли, низвести в разряд обычных апостолов, то есть проповедников, те, кто учил, авторитетно возвещал о Евангелии, совершенном Христом, но не был вот тем великим, к которому относились, допустим, 12 самовидцев. Апостол Павел здесь встает на защиту своего апостольства и хочет сказать, что он не меньше их. И, может быть, даже в каком-то смысле равен, минимум, прочим апостолам. И вот здесь дальше как раз 4 стих, вы не случайно заметили, по сути дела, обозначается вот то, ради чего дает апостол Павел галатам, а в их лице и всему христианскому миру это послание. Значит, здесь, может быть, уместно будет сразу упомнить, что по слову Тертуллиана, церковного учителя рубежа 2-3 века, послание галатам является главным посланием против иудействующих. И апостол здесь, видите, как очень хорошо говорит, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. То есть это воля Божия. Избавиться от лукавого века. В чем эта лукавость заключалась? Конечно, если мы снимаем вот этот нравственный пласт, может быть, который вы обозначили, и берем контекст именно то, о чем здесь говорит апостол Павел, то здесь, конечно, речь идет о чем? И в этом всегда лукавство проявляется дьявола, мира, похоти, и на это постоянно клюет верующий человек. Христос приходит и спасает род человеческий, приносит голгофскую жертву, и ей, ну, говоря опять же языком апостола Павла из послания к римлянам, здесь галатам, послание к евреям, и ей этой жертвой удовлетворяет полностью на все 100% Богу Отцу. В плане перемирения его с человеком, человек спасается, или, говоря языком апостола Павла, оправдывается. Лукавство заключается в том, что человек всегда будет пытаться добавить к этой универсальной, можно сказать, жертве, к этому универсальному способу спасения еще что-то от себя, что-то свое. То есть получается, что Христос пришел, спас полностью всех, спас вот принесением этой жертвы, а иудействующие в этом лукавстве приходят и говорят: нет, вы знаете, чтобы спастись, помимо всего прочего, мы должны еще исполнить закон. Обряд обязательный для всех.
И обряд уже тогда был невероятно сложен, совершенно детализован.
Ну, конечно.
Какие-то накруточки там, плевочки, я не знаю, масса каких-то деталей, которые человеку извне, вот и сейчас люди, которые пытаются проходить, для них это чистое мучение, потому конечно, что это настолько архаично, да и тогда это было. Да ладно, когда вырос человек в среде. А когда входит он в эту
среду... А представьте, они не знали закона. А с чего они должны его исполнять?
Был бы закон. А
конечно.
Это не закон, а вот эти мелкие обрядовые детали.
И вот здесь еще важно учитывать вот какой момент. Послание галатам написано раньше, чем все прочие послания, где апостол Павел защищает истину, можно так сказать, освобождение человека от необходимости исполнять ветхозаветный обряд. Вот здесь можно сказать, апостол Павел, еще не выработав вот всю концепцию своего учения, можно сказать здесь, как вот, знаете, один в поле воин выходит и начинает бороться с этими жуткими противниками. То есть это действительно, можно сказать, в этом послании вот апостол Павел объявляет войну всем тем, кто пытается покушаться на вот этот незыблемый от Бога принесенный человечеству дар, что человек оправдывается верою. А послание к римлянам, мы слышим там уже такой спокойный, уверенный тон победителя у апостола Павла, ну и в послании к евреям то же самое. Но здесь это действительно, вот здесь на острие ножа, можно сказать, стоит вот эта страшная проблема. И весь как бы драматизм ситуации заключается в чем? В том, что Христос ведь действительно, когда пришел, он очень четко объявил, и по всей вероятности, когда апостол Павел об этом здесь говорит в послании к Галатам, Евангелие от Матфея уже существует, его знают христианские общины. А в нем говорится очень просто. Христос говорит, я пришел закон не нарушить, но исполнить. Христос говорит, что небо и земля придет, но ни одна йота от закона не придет до тех пор, пока не исполнится все. Христос в момент крещения с Иоанном Крестителем, когда креститель, помните, останавливает его и говорит, что я должен креститься от тебя, скажут ему, оставь ныне. Так надлежит нам исполнить всякую правду, ну, то есть то необходимое для того, чтобы человеку оправдаться. Речь идет по толкованиям, по объяснениям, именно о необходимости исполнить Ветхий Завет. Так вот, представьте, приходят эти иудействующие в галатийскую общину, показывают Евангелие от Матфея, которое является, по сути дела, не Евангелием, но частного лица по имени Матфей, а можно сказать, именно вот тем записанным преданием, которые вышли из-под руки всей Иерусалимской общины. И говорят, посмотрите, написано, все необходимо исполнить. И психологически тоже можно понять галатийских христиан. Вот апостол Павел стоит на защиту, поскольку, в принципе, уже событие, которое освободило их, язычников, от исполнения дел закона, уже произошло. Это апостольский собор. О нем чуть попозже апостол Павел скажет.
Ну, тогда немножечко попозже мы вернемся к этой теме. В любом случае, она будет сквозить через
будет, все. Будет, будет. Тут уже мы от этого не уйдем
послание.
Никуда.
Так, 10 стих. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». А вот, кстати, давайте вернемся все-таки к этим первым стихам, крайне важно, слова, да. Где он говорит, что если бы даже мы, или даже мы, то есть он сам, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. И дальше вот продолжение, то, что я сказал.
Повторяет,
кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Почему он так на этом оставил? И как даже вот, как вот ангел пришел, а они ему не верят?
Ну, наверное, это для усиления именно и тона, и утверждения, которое делает апостол Павел, он упоминает об ангеле с неба. Но по учению церкви, конечно, ангел с неба не может уже отпасть от истины богопочитания, поэтому он не может, конечно, говорить то, что не является истиной. Но здесь апостол Павел хочет утвердить галатийскую общину в очень важной мысли, что учение о спасении, которое принесено Христом, оно одно. Оно не может быть в разных каких-то там видах, вариациях и так далее. Поэтому то, как он учил их в первый раз, то, как он учил их во второй раз и сейчас, вот этому будет учить, вот это именно то учение, которое приносит Христос. Поэтому какое-то добавление к нему, но тут на самом деле греческие термины повествуют, то есть дают нам возможность утверждать не так, как говорит в нашем переводе апостол Павел, будет благовествовать вам не то, что мы благовествовали, а там это вот славянский, допустим, паче, то есть добавляя еще что-то к этому учению, помимо того, что мы вам сказали. А эта добавка как раз и есть вот тот призыв к необходимости еще и исполнять дела закона. Вот это будет анафема. Но анафема, вообще это слово, оно соответствует иудейскому термину, который обозначает как богопротивника, как того, на кого Господь посылает свой гнев, должен быть уничтожен, вырван из среды спасаемых. То есть вот здесь апостол Павел хочет сказать, что он не только достоин, как бы сказать, быть выведенным из общества верующих людей, но именно в данном случае он учит не о спасении, а о чем-то другом. И это, конечно, момент очень страшный.
«У людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников роди моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. И не пошел в Иерусалим к предшествующим мне апостолам, а пошел в Аравию, и опять возвратился в Дамаск, потом спустя 3 года ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. А в том, что пишу вам пред Богом, не лгу. После сего отошел я в страны Сирии и Киликии, церквям Христовым в Иудее лично я не был известен. А только слышали они, что гнавших некогда, ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял. И поставляли за меня Бог. Да, да, ну, понятно, да. Потому что, ну, радовались, что вот даже такой чудовищный гонитель, потому что он же был, он говорит, ревнитель. Я представляю, что он там вытворял, требовал для них всей казни, смерти, и вообще, чтобы голову сечь этим негодяем, камнями побить этих еретиков. Думаю, так.
Да, совершенно верно. Ну, вот очень мощная апология апостола Павла. Слова о том, что его Евангелие, которое он благовествует, не человеческое, а принял он его от самого Иисуса Христа. То есть очень важное свидетельство апостола Павла о себе самом. Какое откровение Иисуса Христа? Вот здесь толкователи, ну, можно сказать, сходятся во мнении, что это было не единственное, единократное вот это откровение по дороге в Дамаск. Нет, по всей вероятности, апостолу Павлу Христос являлся несколько раз и учил его вот именно этим тайнам Царства Небесного, тайнам спасения, подобно тому, как воскресший Христос являлся в течение 40 дней и прочим апостолам и тоже учил их вот этому.
Короче говоря, это не так, как у мусульман, где вот они считают, что вот просто Коран, бац, хрясь, свалился, значит, на стол. Вот эта книжка, нет, они же так в буквальном смысле говорят о том, что Коран, абсолют, вот просто вот он с неба пришел, раз, и вот эта зеленая книга, теперь перед ними, по ней и учитесь. И там каждая буква, даже ошибки, которые сейчас любой филолог может сказать, нет, это не ошибка, это божественное откровение. Просто вы сегодня не понимаете.
Да, апостолу Павлу очень важно показать, что он действительно имеет откровение самого Господа. И показывает, ну что ли, незаурядность получения вот этого откровения, потому что вот эти его слова о его образе жизни в иудействе, о гонении, о вот таком, ну что ли, ревностнейшем, неумеренном, можно сказать, вот ревновании о деле, как он считал Божиим, оно, конечно, свидетельствует нам, ну, во-первых, о том, что когда он был иудеем, фарисеем, у него не было ни времени, ни желания заниматься исследованием, кто такой Иисус, что он делает со своими учениками.
То есть он был блистательным.
Он был вообще этого ничего не знал и не интересовался.
Своего времени.
Он был богословом своего времени, своей религии, конечно, и считал ее в последней инстанции истиной. Так вот, в данном случае, потом он, смотрите, как говорит, когда же Бог, избравший меня от утробы матери, благоволил открыть во мне Сына Своего, вот это, когда он получает откровение, он не стал советоваться с плотью и кровью. То есть, речь идет о чем? О том, что, казалось бы, ну вот рассуждая здраво, может быть, так и рассуждали, наверное, вот та лжебратья, которая смущала галатийских христиан. Апостол Павел обязан был, вдруг обратившись к вере, обратиться к апостолам, которые все хорошо знали, и от них научиться именно тому, что они знали апостолы, о вере, о учении о спасении. Но апостол свидетельствует, что ничего подобного не произошло, потому что тотчас после обращения он остался в Дамаске, и только через 3 года, представляете, уже благовествуя, уже созрев вот в своем миссионерском Делание апостол впервые, только через 3 года после обращения, идет в Иерусалим и, как он говорит, видится. Познакомиться, греческий термин, познакомиться с Петром. Ну, за 15 дней разве можно узнать всю веру, как она есть? Конечно, нет. Потом, помимо всего прочего, он упоминает о том, что других апостолов в Иерусалиме не было. Он только так же виделся кратенько с апостолом Иаковом. То есть, вот через это все он свидетельствует о том, что тот дар откровения, который он получает, он действительно является даром от самого Христа, от самого Бога. И исследователи провели очень интересный анализ вот на предмет этого утверждения апостола Павла. Ведь действительно, если бы апостол Павел учился у прочих апостолов, вот этому учению о спасении, то он обязан был бы, ну, по правилам древних людей, выучить, ну, целые блоки, может быть, фрагменты вот этих устных катехизисов, тех, ну, что ли, что мы сейчас называем какими-то текстами Евангелий, евангельских текстов, и пользоваться ими на протяжении, ну, можно сказать, всего своего уже потом служения. Если было так, то мы тогда должны признать, что во всех тех проповедях, которые апостол Павел, например, по книге Деяний произносит, или все тексты, которые мы имеем в виде его 14 посланий, должны были бы содержать вот эти вот, ну, так скажем, зафиксированные, заученные наизусть блоки, ну, условно выражаясь, цитат из предания. Но анализ показывает, что ничего подобного в посланиях апостола Павла нет. Тогда откуда он все это знает? Откуда он все это берет? Поэтому мы здесь как раз и утверждаем, что да, это особое откровение, которое апостол Павел получил от самого Христа. А вот этот интересный 16 стих «Открыть во мне сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Кого он называет плотью и кровью? Ну вот здесь мы можем сказать, что да, даже самих апостолов первоверховных он так называет. Но не исключено, может быть, что особые слова о плоти и крови, связанные с откровением, он действительно получил от апостола Петра, когда с ним виделся, потому что здесь он о нем как бы упоминает. А какое откровение? В Евангелии от Матфея мы читаем в 16 главе, когда Христос спросит: «Вы за кого меня почитаете?» От лица всех скажет апостол Петр, что «Ты Христос, Сын Бога Живаго». И вот дальше те слова, которые Христос произнесет, они прекрасно в этот контекст вписываются. Христос ему скажет: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, яко не плоть и кровь открыли тебе это». Видите, откровение и плоть и кровь. То есть, если Петру было открыто, и Христос это утверждает, не потому, что он, Петр, был вместе с ним, все видел, а потому что Отец благоволил, то почему апостолу Павлу не может быть открыт точно так же? И этот момент, ну, возможно, и он обыгрывается апостолом Павлом, свидетельствует о том, что откровение, оно не зависит абсолютно от того, кто ты и что.
И мало того, качество откровения не зависит. Правильно ли я понимаю? Потому что откровение и явление Господа апостолу Павла, я думаю, это не было вот просто вот явился, так сказать, ему где-то в келье и говорит: давай-ка я тебе все сейчас расскажу. Вот это сделай, вот это не делай, вот здесь вот запиши, вот это так, это не так, вот такие записи и так далее, и так далее. Я думаю, откровение, вот как он пишет, явление сына своего, чтобы я благовествовал его язычникам, он открыл во мне сына. Да? Я думаю, это откровение совершенно другого порядка.
Ну, конечно.
Было. Это просто преображение. Преображение всего его существа во Христе.
Правильно. Ой, браво.
Слушайте, спасибо. Браво.
Потому что это Господь. Вы практически повторили Златоуста. Златоуст Сицилиану, у которого все. Есть послание Галатам.
Каяться в гордости.
Он ставит конкретный вопрос. Почему апостол Павел так пишет? «Открыл не мне сына своего, а во мне сына своего». И отвечает примерно так, как вы сказали, потому что здесь действительно апостол Павел на уровне, ну, всего своего естества воспринял это именно правильное, истинное учение о спасении. И руководствуясь уже действительно вот своей вот этой духовной величайшей интуицией, он был в состоянии, не встречаясь ни с кем, представляете, не общаясь ни с кем, это откровение истины уже нести людям. Вот эти последние слова первой главы: «Церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавшие их некогда ныне благовествуют веру, которую прежде истреблял, прославляли за меня Бога». Это свидетельство о чем? по всей вероятности, мы можем это предположить, что в то время, когда апостол Павел оказался в Иерусалиме с апостолом Петром, в течение этих 15 дней, он, представляете, имел слово, имел учение к верующим Иерусалима, которые, надо понимать, прекрасно знали учение. И они прославили его за то, как он учит. Но он же ни у кого из апостолов не учился. Значит, это было истинно христианское, Христово учение. Поэтому заслужил похвалы.
Ну, последнее, вот такой дерзкий мой вопрос. Мне кажется, что это обращено же к нам ко всем, не только к апостолам. Апостолы – это те люди, которые передают нам то, как мы должны жить и как действовать, и как мы должны просить Божьего откровения, и как мы должны преображаться. То есть, вообще-то, преображаться во Христе – облекаться во Христа. Это вот, собственно, наша задача. Не столько по книжке учить, они полезны на каком-то уровне, но вот самой жизнью. Так ли это?
Ну, конечно. Конечно, поскольку послание ведь Галатам, как мы говорим, оно обращено ко всем тем, кто вырос не в вере в единого истинного Бога, кто имел вот это именно мироощущение, миросозерцание, ну, которое можно уподобить язычникам. Это все мы. Для нас всегда ведь тоже очень большим соблазном являются исполнение дел закона, условно выражаясь, так их назовем. Нам очень сложно оторваться от вот этой мысли, что мы должны постоянно, ну что ли, как бы выторговывать у Господа свое спасение. Постоянно что-то сделать необходимейшее, за что Он как бы нам, зачтя эти дела, положив их в копилку добрых дел, вроде как бы будет обязан, что ли, дать спасение. Апостол Павел утверждает, что нет, спасение – это дар. И все, что ты можешь сделать, это умереть для греха. Забыть о каких-то делах закона и исполнять уже дела веры. И когда вот, ну, действительно читаешь послание к Галатам, никакое другое, вот это становится очевидно для всех нас, что вот наше пристрастие, пристрастие к обряду, оно иногда превращается для нас в идола серьезного. И, поклоняясь Ему, мы уходим, уходим от самых необходимейших дел веры, которые от нас требует Господь.
Сегодня мы читали и пытались разъяснить послание к Галатам святого апостола Павла. Читали мы главу первую. Ну и хочется привести последний же стих этого замечательного послания, слова самого же апостола. «И прославить его, он говорит, и церквам Христовым в Иудее лично я не был известен, а только слышали они, что гнавший их некогда, ныне благовествует веру, которую прежде истреблял». И я хотел бы, чтобы мы, братья и сестры, вместе с церквями в Иудее прославили Бога, который нам послал такого чудесного апостола, толковать которого и слушать которого – это духовное наслаждение. Спасибо большое, отец Георгий.
Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Земля от света повернет во тьму, и ветер северный меняется на южный. Я ничего с собою не возьму, и потому мне ничего не нужно. Что было прежде, будет и потом, что было сотворенным, сотворится. Сегодня смех, веселье, полон дом, а завтра всплачет тот, кто веселится. У моря из рек текут потоки вод, чтоб облаками возвратиться в реки. Приходит род, и вновь проходит род. И только Ты господствуешь вовеки. Восходит солнце и зайдет опять, чтобы воссиять по-новому над тьмою. Мне ничего не страшно потерять, будь только Ты царю царей со мною. Всему под небесами свой черед, своя пора и время всякой вещи. Блажен, кто эту истину поймет, но преблажение обретший вечность. Людская память, вешняя вода, она умрет, как город осажденный. Блажен, кто никого не осуждал, но преблажен за правду осужденный. Безумию под солнцем нет конца, и мир на Бога возвеличил слово. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Восстала тварь на своего Творца, и это тоже на земле не ново. Нечестию живущих нет границ, и люди жить и умирать устали. О семя любодеев и блудниц, когда б вы знали, на кого восстали? Не возноситесь, судья воздаст, и это будет бедствием из бедствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Святы твои слова, экклесиаст, все, что без Бога, суета суетствий. Но верю я, что истина сама вовек восторжествует над землею. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое. И будет свет, и посрамится тьма, и сокрушится всяк, творящий злое.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении рабов Божьих Татьяны, Анатолия, Евдокии, Екатерины, Игоря, Татьяны, Елизаветы, Александра, Елены, Клавдии, Александры, Евдокии, Татьяны, Валентины, Галины, Марии, Марии, Григория, Герасима, Ольги, Константина, Валентина, Виктора, Марины, воина Иулиана, Анны, Валерия, Александра, Анастасии, Марии, Владимира, Николая, Николая, Виктора, Валентины, отроковицы Алевтины, Николая, Надежды, Анастасии, Александра, протоиерея Дмитрия, Любови, Сергия, Геннадия, Анны, Андрея, Анастасии, Стефаниды, Авраамия, Александра, новопредставленного протоиерея Максима, новопредставленной Раисы, протоиерея Аркадия, Иоанна, Маргариты, Михаила, Валентины, отрока Алексея, Валерия, Елены, Анны, Марии, Дмитрия, Николая, Татьяны, Анатолия, Александры, новопредставленной Евдокии, Михаила, Анны, Евдокии, Анатолия, Владимира, Владимира, Евгения, Марии, Февронии, Сергия, Сергия, Бориса, Бориса, Александры, Нины, Веры, Вассы. вечная память.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Подлинно упорно, трудна и неудобна борьба, предстоящая нам в делах житейских. Сколько бы ни мог человек соделаться непобедимым и крепким, как скоро приближается к нему то, что служит причиной прирожения брани и подвигов, не оставляет его страх и угрожает ему скорым падением. Даже более, нежели при явной брани с дьяволом. Поэтому, пока человек не удаляется от того, чего боится сердце его, врагу всегда есть удобство напасть на него. И если немного задремлет он, враг легко погубит его. Ибо когда душа связана вредными сношениями с миром, самые сношения сии делаются для него острыми рожнами. И как скоро встречает их, как бы естественным образом уступает над собою победу. И потому древние отцы наши, проходившие сими стезями, зная, что ум наш не во всякое время возможет и в состоянии будет неуклонно стоять на одном месте и блюсти стражбу свою, в иное же время не может усмотреть того, что вредит ему, премудро рассуждали и как в оружие облекались в нестяжательность, которая, как написано, свободна от многих борений, чтобы таким образом своей скудостью человек мог избавиться от многих грехопадений. И уходили в пустыню, где нет житейских занятий, служащих причиной страстей, чтобы, когда случится им изнемочь, не встречать причин к падениям, разумея уже раздражение, пожелание, злопамятность, славу, но чтобы все это и прочее соделало легким пустыня, ибо ею укрепляли, ограждали они себя, как непреоборимым столпом. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.